Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами праздзі Дмітрі Гурнівіч, а сёння на сувязі са мною беларус Сергій Савелю, дзякуючы якому свет даведаўся праўду пра катаванні ў расійскіх калоніях. Сёння мы з Сергеем пагаворым пра гэта, пра то, як сталася, што ён здолеў, скажам, перадаць найперш у Францыю гэту інфармацыю, і яна пазней была апублікавана і пабачыла свет. Сергій, добры дзень.
Здравствуйте.
Вы ўжо, як я разумею, некалькі тыдняў, ці прынамсі некалькі дзён у бяспецы ў Францыі, так?
Да, так і есть.
Як ввогуле атрымалася выехаць, ну, я так разумею, з Расіі ці з Беларусі, колькі ўсё працягваўся працэс, колькі дзён?
Ну, сам путь у меня занял порядка 3 недель. Да, это было непросто. На самом деле, сначала покинуть территорию Российской Федерации путями, которые не отслеживаются. То есть, естественно, там мне не подходило ни авиа, ни железнодорожное сообщение. Я прекрасно понимал, что спецслужбы наблюдают за мной и попытаются пресечь вот это пересечение границы, но мне удалось это сделать. Я добрался до Беларуси буквально за день. Собрал вещи и вылетел из страны. И уже вот этот путь именно до Франции проходил через несколько стран. Но в итоге все сложилось благополучно. Я добрался. Процедура идет. Это не очень быстрый процесс, но все идет своим чередом, и сейчас все в порядке.
Мы еще вернемся до видео, которое вы передали, подробно поговорим про это. Але я хотел бы дознаться, насколько я ведаю из ваших попередних интервью, после того, как вы вышли з расійскай турмы. Вы некаторы час знаходзіліся ў Беларусі. Так, это быў адзін дзень, як вы кажаце, ці гэта быў, ну, некі больш працяглы час?
Это было около полугода.
Гэта было ў гэтым годзе ўсё, так?
Да, это было вот з февраля по конец сентября.
Угу. І там вы не адчувалі, скажам, на сябе цікаўнасці з боку, скажам, праваахоўных органаў, там, да, рускія прасілі беларусаў праверыць вас там участковы які-небудзь?
Нет, таких явных, конечно, следов не было, но вот это, естественно, с учетом того, что я, чем я занимался, я ведь начал сотрудничать с правозащитным проектом «ГУЛАГу нет» практически сразу после освобождения. То есть я освободился 2 февраля, и если мне не изменяет память, уже 8 февраля я написал ему первое письмо на e-mail. И уже начиная с марта месяца на канале «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин начал публиковать первые материалы, основанные на видеозаписях и доказательствах, которые я отправлял. То есть сомнений у меня не было в том, что я хочу сделать. И поэтому я начал заниматься этим буквально сразу.
А вы это робили уже в Беларуси, или еще в России, когда находились?
В Беларуси, конечно, в Беларуси. Я чувствовал себя в относительной безопасности, уехав из России, ну, хотя бы в Беларусь уже на тот момент. Естественно, я предпринимал меры предосторожности, я не афишировал ни свою личность, я выступал под псевдонимами, старался использовать безопасные соединения. Ну, то есть, там, скажем, выходил в интернет не из дома, а там откуда-нибудь из кафе, каких-то других общественных мест, менял адреса и так далее. Но вот чувство вот этой тревоги, естественно, не оставляло. Потому что я прекрасно понимал, что это они так не оставят, они будут копать, и рано или поздно они докопаются и до меня, что, собственно, в конце концов, и получилось.
Вот, менавіта, коли вы отчули, что, ну, скажем так, за вами сочится, або что есть некий хвост, и что вам что-то погрожает?
Ну, последние 2 месяца, я не знаю, это была уже, может быть, какая-то паранойя на фоне вот этого постоянного стресса, а может быть, действительно за мной уже велась слежка. Хотя, как я потом уже узнал, она действительно велась. То есть есть такая поговорка. Если у вас мания преследования, это еще не значит, что за вами не следят. Вот. И действительно, когда у меня была вот эта знаковая встреча с российскими спецслужбами в аэропорту Пулково 24 сентября этого года, когда они мне уже все рассказали, поставили меня перед фактами, что и твои мессенджеры мы читали, и с какой почты ты там все отправлял, мы знаем, и телефон, похоже, мой прослушивался. То есть я, естественно, я догадывался, ну, то есть я понимал, что и российские, и белорусские спецслужбы — это, в общем-то, одна и та же спецслужба. Практически нет никакого разделения. Ну, просто поймите, я находился в Беларуси, естественно, это белорусские IP-адреса, белорусский номер телефона. А следили за мной и вели меня российские спецслужбы?
Ну, коли вены ведали ваш номер телефона, могли прослуховывать...
Да, читать мои мессенджеры,
Вы, знаете, говорили у интервью «Медузе», вы казали про то, что когда вы были в аэропорте в России, в Москве, так, то вам сказали, что белорусы им помогали, так, российским спецслужбам. Все это, я что-то тебе помылил.
Белорусские спецслужбы, очевидно, помогали.
Их это не признали, так?
К счастью или к несчастью, мне с ними пообщаться не удалось.
Я имею на увазе российские. Я не сказали вам про это.
Так? Российские? Нет, они мне не сказали. Но с учетом того, что я, находясь в Беларуси, находился под плотным колпаком российских спецслужб, очевидно, что границ между нами для них не существует. А это делалось это уже при участии белорусских или минуя их? Тут, конечно...
А як вам удалося, перед історією яка, як вам удалося, скажімо, не то, що уцячи, але позбігнути, наприклад, арешту у той самий день у Пулково, так? Вони ж могли вас просто затримати.
Так, да, могли. Но тут надо понимать, я не собирался на тот момент еще покидать Российскую Федерацию. То есть я летел к друзьям в Новосибирск. У меня была в Пулково просто пересадка. Моей следующей точкой должен был стать не Минск, а Новосибирск. То есть внутренний рейс по России я не собирался покидать территорию страны и пересекать границу. Возможно, именно это как-то добавил ему уверенности в том, что они не дадут мне пересечь границу, и когда все-таки у меня возникнет такая мысль сбежать назад в Беларусь или еще куда-либо, они смогут это пересечь и остановить. Опять же, мне удалось убедить их в полной готовности сотрудничать. Они там составили какой-то протокол, который дискредитировал меня, который дискредитировал Владимира Сечкина, дискредитировал проект «ГУЛАГу нет», что-то про какие-то там, я не знаю, смехотворные суммы денег, про то, что это были какие-то заказные сливы, про, ну, то есть глупости, просто какие-то глупости, хотя их сейчас активно тиражируют многие СМИ, то есть, я так понимаю, ФСБ с удовольствием поделилась этими данными вот этого протокола с журналистами, якобы либеральными. И сейчас это активно тиражируется, но в то же время прекрасно понимаем, что откуда растут ноги и под каким давлением, собственно, возникают вот такие протоколы. Да, но мне пришлось, естественно, все это подписать. Мне пришлось, я должен был убедить в том, что я готов идти на сотрудничество. Мне нужно было, чтобы они меня отпустили. И они меня отпустили в Новосибирск, опять-таки повторюсь. А уже из Новосибирска в Беларусь, да, мне пришлось добираться средствами передвижения, которые не отслеживаются. То есть это были обычные маршрутки, попутки и так далее.
И уже с Беларуси вы эвакуировались, как бы уже за межу не в России.
Да, 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 да. И уже из Беларуси, буквально, я же говорю, за день я собрал вещи и улетел.
Угу. А вас, вот скажите, вы же ведаете, что отбываете в Беларуси, хоть и вышли у лютым опошний год. Вас не хвалявало то, что вы можете быть, ну, вельми просто из добычи, скажем, для спецслужбы, для милиции, потому что теперь зайти в любую квартиру можно за 5 секунд, зарабить там верхол, перекрутить всю хату?
Ну, собственно, поэтому у меня не было времени на раздумья. Я понимал, что у меня нет времени на раздумья, что один звонок, и ко мне приедут. А будет это ФСБ или КГБ, по сути, никакой разницы нет. Поэтому я в максимально короткие сроки я собрал вещи, уехал в аэропорт, билет я покупал уже в аэропорту, чтобы не дать им вот этой форы. То есть, что я куплю билет заранее, и то есть практически последний момент, когда уже начиналась регистрация на рейс. И да, удалось улететь, и все закончилось хорошо.
Ну, мы пошли размову как бы с конца. Давайте вернемся теперь на початок. Вы были осуждены там, знаете, больше, чем на 10 годов, так, за быцем бы перевозку наркотиков. Сами вы сверяете, что это будет эффективный процесс. И вот мы ведаем, что вы начали працовать, так, у колонии при виде аппаратуры, как человек, который разбирается, скажем, в компьютерах. И коли вы упершиню вас убачили то страшное, что позднее убачил фактично весь свет, коли вы сами побачили, как с людьми там до их относятся, что отбывается?
Это было где-то, наверное, в 2018 году. Ну, точную дату, конечно, я не назову. Это было в Саратове.
И вот скажите, вы что вы в этот момент подумали, отчули, коли вы побачили так?
Сразу у меня не было такой мысли, что это нужно как-то... То есть тех мыслей, которые пришли уже позже, что я должен буду это показать, рассказать об этом. Сначала их не было. Это, чтобы вы понимали, ну, конечно, это был шок. То есть ведь ни для кого не секрет, на самом деле. То есть все об этом знают, об этом говорят, очень много пишут, очень много обсуждают, да, в тюрьмах пытают, избивают, унижают, насилуют, убивают. Но именно без какой-то материальной основы, без доказательной базы, без таких весомых аргументов эти все дела никогда никуда не приводили.
Ну, вы там працавали, а вам, например, сами супрацовники тюрьмы могли сказать, вот ты вот бачишь, там отбывается страшно, или там никому ни слова, або там только спробуй это куда-то вынести. Это была норма просто для их?
Ну, это был один из рабочих процессов. То есть, и это один из тех процессов, о которых, в общем-то, не говорят, их не обсуждают между собой. То есть кто как к этому относится, вслух, по крайней мере, не высказывает, как правило.
А коли вы почали, скажем, коли у вас явилась изменена задума уже, все это не веду, архивизовать, с метой вынести позднее?
Ну, вот это, наверное, где-то последние два года, 19-20. Ну, может быть, чуть больше.
Як это магчыма у турме все это не даю, архивизовать, как вас не, скажем так, не рассекретили, не забрали это, еще не покарали позднее.
Да, это был большой риск. Это было непросто и решиться на это, и сделать, и делать на протяжении такого долгого времени, но если все время бояться, со временем к страху привыкаешь, ну и устаешь от него. Поэтому вот эта решимость, в общем-то, ну, я не знаю, возникла сама собой.
Як это технічна, чисто скажіть, магчыма, ну, там, здається, 2 терабайта, так, ви винесли. Это ж треба где-то було заховувати, вам хтось цьому сюди допомагати, як ці ви самі все це зробили?
Ні. Тюрьма такое место, там можно что-то сохранить в секрете, если никому об этом не рассказывать. Поэтому до последнего, естественно, никто не знал ни о моих планах, ни об этих задумках, ни о моих приготовлениях. Абсолютно никто. Угу. Но в технической части, конечно, в технической части это было непросто, но со временем, опять-таки, то есть у меня было время и более-менее разобраться и в программном обеспечении, как это работает, как это устроено, как это лучше делать. Со временем я нашел способы, ну, по крайней мере, относительно безопасные для меня. То есть более-менее я был подготовлен, был, в общем-то, уверен в том, что у меня все получится, уверен в своих силах. И просто у меня был план, и я ему следовал.
Ну, звичайно, ось коли відбуваються такі подобні речі, скажімо, коли ці луки б'ють людей, там, вони стараються, щоб не було ніяких відеодоказів. От ми ведемо по Білорусі, навіть там кіберпартизани займаються там якимись сливами таких розмов, і вельми бояться силовики білоруські, коли вони будуть фігурувати где-нибудь в таких ситуаціях. А як ви потлумачите, навошто було записувати такі речі унутри, якби турми заховуватися то там? Бо як ви самі сказали, коли ведає більше, ніж один чоловік, про це ведають інші.
Ну, здесь зачем нужно было это записывать? Мог быть ряд причин. Ведь это не делается просто так. Это всегда делается по команде. И, как правило, по команде от более высоких руководителей. И зачастую им нужны были подтверждения. Подтверждения именно того, что вот эти спецмероприятия проведены. Что, в общем-то, приказ исполнен. Также это могло делаться с целью оказания давления на пострадавшего. То есть либо ты будешь сотрудничать, либо ты сейчас переезжаешь в касту униженных и обиженных. У нас есть на тебя все. Поэтому ты вот показания подписывай или дай показания вот против этого человека. Или там самое банальное — это вымогательство, там отжать бизнес, квартиру, что угодно. Такой долгосрочный шантаж.
Угу. А вы...
Ну и, конечно, не стоит забывать о... Это ведь и инструмент вербовки также является. Таким образом, спецслужбы, как и УСБСИН и ФСБ, формируют так называемую свою агентурную сеть. Человек после таких пыток и мероприятий, как правило, уже согласен на все, он согласен на них работать, и номинально он остается собой, он выглядит как уже человек, только работает уже совсем других людей и представляет интересы совсем других людей.
Почекайте секундочку, у нас что-то у вас с интернетом проблема, наверное. Секунду. Скажите, Сергей, а вы сами бачили этих людей, скажем, живую, которые были ахвярами вот этих деяний супрацовников там, турмы? Вы с ними размовляли? Як они вот после этого переносили это все? Что они говорили про это все?
Как я уже говорил, это не обсуждается. Естественно, многих из них я знал лично. Это не такое большое учреждение. Да, многих я знал. Но это не обсуждалось. Мы об этом не говорили.
А сами
то есть, вы... и многие... И они, естественно, знали. Они ведь знали, где я работаю, чем я занимаюсь, что я, скорее всего, все это видел. Но именно обсуждать это нет.
А сами вы были, скажем, ну, ахвяры вот таких вот деяний? Вы рассказывали так само интервью, что вас так само сбивали, коли примали, скажем так, об этом после затримания одразу.
Да.
И все ж таки в связи с этой працей до вас было иное ставление?
Именно вот, находясь уже в Саратовской области, в ОТБ конкретно, там никаких насильственных действий именно в отношении меня не было. Я сталкивался с насилием, я сталкивался с этими пытками в период следствия, в период моего задержания, то есть в самом начале. Потом было несколько тоже точечных моментов. Но уже последние 5 лет такого не было со мной.
Скажите, пожалуйста, а вот эти люди, которые, ну, так разумеется, супрацовники тюрьмы, так, которые сбивали людей, издекались над ними, вот, какие они, узвыч, вы их ведали, бачили в иншей ситуации? Это нормальные люди, эти все-таки они выглядят, скажем так, ну, как живелы, або некие садисты? Потому что то, что мы бачили, ну, это кадры просто, как с неких фильмов таких, которые сняты в Голливуде.
Да, тем не менее, Голливуду до этого далеко. Да, я, естественно, я их знал. Это самые разные люди. Сказать, что они там все поголовно садисты, извращенцы и прочее и подобное. Ну, так я, наверное, и не скажу.
Нет. Тогда вот, как вы сами могли бы вот, потлумачить, если мы думаем, это такое фактично философское, антропологическое питание, вот, что с человеком треба сделать, чтобы он себя так поводил? Вот, их мотивует с грошима, ци чим? Как такое в угле? По-человечески чисто.
Для каждого найдется свой рычаг давления. И это люди, которые не сразу с первого дня приехали и ему предложили, давай ты будешь питать людей, а мы тебя будем хорошо кормить и красиво одевать. Нет, это все формируется очень постепенно. И все приходит к тому, что человек уже в конечном счете, он выполнил одно небольшое задание, затем еще какое-то, потом снова. И он уже обязан с ними продолжать работать, с оперативниками, с ФСБ и так далее. Он уже не может отказаться. То есть он вошел в этот круг вначале, где-то по незнанию, где-то из-за жадности или глупости. А выйти из него уже нельзя. То есть каждый, кто занимался этим, он прекрасно понимал, как только он откажется выполнять этот приказ, это указание сверху, с ним поступят точно так же. Те же люди, с которыми он еще вчера там сидел за одним столом, скажем, пил чай, придут за ним и потащат его в пыточную. Только потому, что он отказался пытать кого-то другого. Это так работает.
У лютым вы вышли с российской тюрьмы, вы сами сказали, что поехали в Беларусь, и чему у вас возникла такая думка передать это все правооборонную организацию «ГУЛАГу нет», когда вы, в принципе, цудовно разумели, что, ну, знайти вас могут и вельми худко, потому что и КДБ, и ФСБ – это фактично, ну, такие близнецы, але все, тем не меньше, вы пошли на такое.
Ну, мысль эта, она сформировалась не сразу, но уже довольно давно, то есть, как я уже говорил, после того, как я освободился, я не сомневался, стоит это делать или не стоит. Хотя сейчас я понимаю, что мне нужно было некоторое время, конечно, больше разобраться в ситуации. Возможно, я бы смог как-то лучше информационно себя обезопасить, как-то подойти к этому более подготовлен. То есть, ну, надо понимать, я больше 7 лет провел в местах заключения, я толком не разбирался ни в информационных технологиях, ни в современном, в общем-то, техническом развитии, хотя уже очень многие ресурсы, скажем, позволяют оставаться незамеченным. Но я об этом ничего не знал практически, и почему именно ГУЛАГу нет. Ну, я слышал о них многое. То есть, проведя очень много, ну, как много лет в местах лишения свободы, я прекрасно понимал, что из себя представляют российские правозащитные организации, Следственный комитет, прокуратура по надзору, общественные наблюдательные комиссии, что они все друг с другом связаны и покрывают друг друга. И, то есть, если, как одна очень интересная правозащитница вчера высказывалась на этот счет, что очень многие в России недовольны моими действиями не потому, что я открыл это всему миру, А потому что я в первую очередь не пришел, опять-таки, к российским правозащитникам, Следственный комитет, прокуратуру по надзору, что вот если бы мне уже там отказали, я был бы вот тогда в своем моральном праве обнародовать эти сведения через те организации, которые посчитаю нужным, в том числе европейские и так далее. Но, опять же, повторюсь, зная, как это работает, прекрасно осознавал, что мой поход в любую из этих организаций, скорее всего, закончится для меня именно в ФСБ, и это будет мой последний поход. Поэтому мыслей куда не было, так как ГУЛАГу нет, в общем-то, это единственная такая действующая на территории Российской Федерации правозащитная организация, которая от силовиков совершенно не зависит. На протяжении долгих лет рассказывает правду и о коррупции, и о пытках, и о вот всей этой структуре, которая построена силовиками. И при этом они говорят правду совершенно открыто и никого не боятся. Так
Вас
что...
заочно арештовали в России, так, и пропоновали, ну, я так думаю, что такая самая особая говорила про то, что вы повинны быть, ну, России дать показания некие по этой справе. Зрозумело, что вы туда не поедете вживую, але вы можете сделать это онлайн,
Дистанционно, да.
взбираетесь пойти на...
Либо мы, в общем-то, мы обратились к ней так полуофициально через эфиры средств массовой информации, и с удовольствием, если у Татьяны найдется время и нужная виза, она могла бы прилететь и навестить нас во Францию. Я с удовольствием для полного всестороннего и объективного расследования готов дать все необходимые показания.
Сергей, я не могу не запытаться у вас еще вот про Беларусь, хоть вы 7 годов там не были до этого, а потом были пару месяцев. Это пытание зусім з іншай, скажем, темы. Як вот вы сами убачили, как изменилось Беларусь? Она, видимо, за год изменилась, но ли вы там не были 7, я так разумею, так? Максимум, она вот и больше. Что вот зараз вас уразило, коли вы были там от лютого?
Я не могу здесь как-то объективных суждений выдвигать. Все-таки вы правильно заметили, что я очень долго отсутствовал и находился в местах, которые, мягко говоря, санаторием не назовешь. Поэтому, когда я оказался на свободе, я был просто рад находиться на свободе. Политическая ситуация, все вот эти процессы, которые происходили, они как бы прошли мимо меня. То есть на тот момент, как вы сами знаете, уже в феврале, да и летом никаких ни протестов, ни митингов, ничего не было. Все оно как-то спало, естественно, все это было задушено. Но я ведь общался с людьми, со своими старыми знакомыми. Поэтому я наслышан о том, что происходило, и это действительно были страшные вещи. Очень многие знакомые у меня пострадали на этих при этих событиях. Да. Но в то же время, будучи человеком очень далеким от, в общем-то, политической ситуации, каких-то действительно конкретных и объективных суждений я не могу выдвинуть.
Як вы думаете, ці могуць быць падобныя відэа, напрыклад, дзе-небудзь у Беларусі вот за апошні год, скажем, такіх падзей, вот нармальная практыка ў турмах, следчых ізалятарах або там у бальніцах такіх пры турмах запісваць такія рэчы, ці тут Расія некае выключэнне?
Я не думаю, что это какое-то исключение. Вся эта система исправительная, якобы исправительная, что в России, что в Беларуси формировалась, в общем-то, в одно и то же время. Поэтому легко провести параллель и понять, что если все это до сих пор работает и в России, ну, с большой долей вероятности можно утверждать, что Все то же самое происходит и в Беларуси.
Сергей, апошнее питання. Скажите, пожалуйста, як на вашу думку, вот, який інструмент, які дії, що може змінити ту ситуацію, щоб такого не було в Турмі? Зрозуміло, що Турма – це, як ви самі сказали, не курорт, люди там повинні, скажімо так, подумати про свої там поводзіни, про те, що вони зробили іншим, ну, але тим не менше, катаванні, забойства або там насилля таке, ну, негрунтоване і супрацьзаконне. А що повинно відбутися, щоб люди, супрацовники Турму, себе так не поводзили? Это повинна быть некая реформа, некие звольнения, я не ведаю. Но что-то вот вам приходит в голову, вы умели сейчас подумать про это за 7 годов?
Как минимум, естественно, это нужна полноценная, очень глубокая реформа всей системы. Должно быть четкое разделение именно исправительной системы, системы исполнения наказаний от силовиков, от следственных органов. Это должны быть... институты, не связанные друг с другом. В то время как в России сейчас это переплетено настолько сильно, что грань практически стерта. Увольнение, да, реформы, да, общественный контроль обязательно. Ведь сейчас пришли к тому, что, как я уже говорил, и общественно-наблюдательные комиссии, возможно, среди них и есть люди, которые с удовольствием позанимались правозащитой и действительно помогали бы людям. Но система построена таким образом, что им просто этого не дают сделать.
Дякую, великий Сергей. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Сергей Савельев, белорус, дякуючи якому свет доведався про катаванні у российских турмах. Ён перадаў гэтыя терабайты інфармацыі, відэаматэрыялу пра абарончую арганізацыю ГУЛАГу НЕТ. Сёння ён быў нашым госцем, а ў празе для вас працаваў Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода Прэміум». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 год.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
У кожнага, хто чытае кнігі, ёсць палічка, якую можна назваць «золотой». На ёй томікі, якія знову і знову хочацца взяць у рукі. Мая «золотая палічка» пачынаецца шляхціча завальня Яна Барщевскага з факсімільнага выдання «Дудкі беларускай» Францішка Богушевіча і тутэйшых Янкі Купалы. Калі вы яшчэ не чыталі кнігу «Шляхціч завальня» або «Беларусь у фантастычных апавіданнях», вас чакае сапраўднае адкрыццё цэлага дзівоснага свету, легендаў, паданняў, таямнічых гісторыяў. Калі ж кніга вамі ўжо прачытаная, вы пераканаліся, што сучаснікі зусім не беспадстаўна параўноўвалі яе з усясветна вядомым казачным цыклем «Тысячы і адной ночы». «Шляхціча завальню», які зрабіў бы гонар прыгожаму пісьменству любога народу, стварыў адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры Ян Барщевскі. Дзікае, запаведнае і неверагодна таямнічае возера Нешчарда на самай поўначы Беларусі, дзе прымінула дзяцінства Янкі, сталася для будучага паэта тым, чым для ягонага сучасніка і добрага знаёмага Адама Мицкевіча была «Свіцесь». Ян, сын святара Вуніята, яшчэ паспеў атрымаць дыплом Полацкай езуіцкай акадэміі, якая мела статус універсітэту і была не толькі вельмі значным цэнтрам асветы і культуры, але і моцным асяродкам духовнай апазіцыі царызму. У той час расійскія калінізатары пераходзілі да жорсткай і паслядоўнай палітыкі выключэння Літвы і Беларусі з еўрапейскага цывілізацыйнага кантэксту. Зачыненая ў 1820 годзе акадэмія сталася адной з першых ахвяраў. Баршчэўскі глыбока перажываў барбарскую дзяльбу і вываз у Расію велізарнай бібліятэкі і архіву, дзе мог быць бясцэнны полацкі летапіс, унікальных калекцыяў акадэмічнага музею і карціннай галерэі з палотнамі Рубенса ды іншых славутых еўрапейскіх майстроў. Непаўторныя вобразы Яна Баршчэўскага, надзеленага адметным полацкім менталітэтам, неслі магутны зарад нацыянальнай ідэі. Невыпадкова яго галоўная кніга прыйшла да беларускага чытача толькі ў 1990 годзе, прычым сведчыў гэта як рэдактар таго выдання, першы 40-тысячны наклад быў распрададзены цягам 2 месяцаў. «Шляхціц завальня» у перакладзе Міколы Хаўстовіча вытрымаў некалькі перавыданняў. Паводле яго зняты фільм з вялікім поспехам пастаўлены на купалаўскай сцэне спектакль. Аднак дагэтуль няма ні вуліцы Баршчэўскага ў Полацку, ні помніку знакамітаму пісьменніку, ні нават мемарыяльныя дошкі ў ягоны гонар на сценах Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту, некалькі факультэтаў якога пераехалі ўжо ў карпусы былой Полацкай акадэміі. У цяперашніх генералаў ад культуры фантазія Яна Баршчэўскага несумневна выклікае падазрэнне. Ну што там за нейкая загадкавая плачка блукае па прыдзвінні? Што яна аплаквае? Знішчаныя касцёлы і цэрквы, зніклы крыж святой Ефрасіні, выцесненую на задворкі мову? Але генералаў гэтых спісуць у глухую адстаўку, а шляхцічым завальням будуць зачытвацца і внукі нашых унукаў. Я ведаю, шмат каму больш падабаюцца выданні без прадмоваў. Але ёсць у нашай літаратуры кніга, якой нельга ўявіць без уступу. Вы ўжо, магчыма, здагадаліся. Гаворка пра Багушэвічаву дудку беларускую. Бо прадмова да яе – маніфэст. Яе аўтар з тых геніяў, што не проста выказваюць душу свайго народу, але і здольныя некалькімі радкамі вызначыць і запраграмаваць яго далейшы шлях. Пэўна ж вы памятаеце, шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, так як той чалавек перад скананнем, каторому мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. У віленскай гімназіі Францішак сябраваў з Ігмантам Мінейкам, братамі Цітусам і Канстанцінам Далеўскімі. У 1863 годзе яны стануць паўстанцкімі вожакамі. Багушэвіч разам з братам Валер'янам таксама будзе сярод тых, хто возьмецца за зброю, каб паказаць свету. Літва-Беларусь не стала перад Расіяй на калені. Змагарам дапамагала ўся сям'я Багушэвічаў. Сестра Ганна трапіла ў турму, арыштоўвалі бацькоў. Францішак ваяваў в аддзеле славутага Людвіка Нарбута. Бальшыня паплечнікаў змагалася яшчэ за Рэч Паспалітую, Багушэвіч жа, як і Каліноўскі, ўжо за Беларусь. Пасля ранення ў сутычцы з царскімі карнікамі Францішку пашчасціла ўратавацца ад астрожнай камеры і кайданоў, але за гэта давялося заплаціць 20 гадамі расстання з айчынай. Ён, выдатны канспіратар, скончыў ва ўкраінскім Нежыні юрыдычны ліцэй, раскрыў шмат злачынстваў на пасадзе следчага і нават атрымаў за гэтае дасягненне ордэны святога Станіслава і святой Ганны. У 1884 годзе у віленскім акруговым судзе з'явіўся новы адвакат, які, адрозна ад калегаў з кліентамі-беларусамі, а гэта былі пераважна сяляне, гаварыў на іхняй мове. Жыхары Вільні ды навакольных вёсак з любоўю ахрысцілі Багушэвіча мужыцкім адвакатам. Пакуль што амаль ніхто не ведаў, Францішак не толькі бароніць беларусаў у судах, ён складае на іх роднай, забароненай у навучанні друку, у церквах і касцёлах мове вершы. Дудка беларуская выйшла ў 1891 у Кракаве. Прадмову да яе знов і знов цытуюць і ў 21 стагоддзі. Багушэвіч не толькі назваў мужыцкую мову беларускай. Ён даў назву будучай краіне і акрэсліў яе этнічныя межы. Ад Вільні да Мазара, ад Вітэбску за малым не да Чарнігава, дзе Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня. Аўтар дудкі выявіў сябе і знаўцам гісторыі. Літва, пісаў Багушэвіч, 520 гадоў таму назад ўжо была ад Балтыцкага мора ў Доўскі аж да Чорнага, ад Дніпра і Дністра ракі да Нёмну, ад Каменцу места аж да Вязьмы у сярэдзіне Велікаросіі, ад Данабургу і за Крамянчук. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца – Беларусь. Сёння можна пачуць, што нацыянальны праект мужыцкага адваката аказаўся не самым плённым з магчымых. Але гісторыя не мае умоўнага ладу. Школьная праграма вывучэння Янкі Купалы была ўкладзеная нейкімі адмыслоўцамі такім чынам, што ў мяне сяброў узнікла ўстойлівая нялюбасць да ягонай творчасці. Нас зусім не натхнялі радкі пра дурнога мужыка, з якога смяюцца, пагарджаюць. Чамусьці не выклікала прыліву патрыятызму і агромністая грамада з бязмежнаю крыўдай, худымі плячыма і нагамі ў лапцях. Мы завучвалі верш, але не маглі пагадзіцца з тым, што нашыя продкі былі век сляпымі і глухімі. Канчаткова не расчаравацца ў песняру мне дапамагалі вясёлыя аповеды мамы. Яна вучылася да вайны ў копаскай школе і шмат разоў сустракала Купалу на тамтейшым рынку. Паэт, прыехаўшы з сваіх блізкіх ляўкоў, зацята таргаваўся з старымі габрэйкамі і таленавіта заліцаўся да маладых. Маё адкрыццё Купалы прыйшло значна пазней. Гэта быў Купала зусім іншы, з маладой Беларусцю, сакалінай сям'ёй, якая чуйна вслухоўваецца ў вольны вецер вольных песень і ўсёй душой верыць, што не загіне край забраны. Тут адгукаліся размовы маладога Янкі з суседам Зыгмунтам Чаховічам, адным з кіраўнікоў паўстання 1863 году і чальцом першага ўраду Літвы-Беларусі. Чаховіч адбываў катаргу на нерчынскіх капальнях, а вярнуўшыся, на схілі жыцця пачаў распрадаваць маёмасць і вяртаць паўстанцкія даўгі. Ён, прыхільнік жорсткай незалежніцкай палітыкі Кастуся Каліновскага, даваў будучаму песняру забароненыя кнігі з сваёй багатай бібліятэкі. «Мой новы Купала» быў філозафам і гісторыкам, чыю паэму на куццю я вывчыў на памяць без усялякіх праграмаў. Гэта быў аўтар забароненай п'есы «Тутэйшыя». Гэта быў змагар, які ў 1926, праз год пасля надання яму звання народнага паэта, пісаў «Былых не выклічыш вякоў, і ты, Москвы, каронны гразь, парваных не скуеш аков, з якой брахнёю не вылазь». Москва не даравала. Пасля спробы самагубства ў 1930 паэта духовна зламалі, але нават такі ён заставаўся небяспечным. 1 ліпеня 1942 году адбывалася пахаванне Купалавай маці Бянігны. Кажуць, дарэчы, нібыта яна праз усё жыццё шкадавала, што сын перайшоў у вершах з польскай мовы на беларускую. Асвяціўшы свежы грудок на менскіх вайсковых могілках, ксёнз Вінцэнт Гадлеўскі прароча прамовіў: «Дзе сын твой, гаротная беларуская маці?» Ніхто в акупаваным Менску яшчэ не ведаў, што і сын ужо там, у нябеснай Беларусі. У той самы дзень у Маскве хавалі забітага Купалу. ад Уладзіміра Караткевіча з водгукам на адно з першых маіх апавяданняў «Добры дзень, мая шыпшына» самая дарагая адзінка захоўвання ў хатнім архіве. Дзякуючы таму поўнаму авансу ў лісту, мая першая кніжка была без ваганняў названая па атрэцэнзаваным мэтрам юначым опусе пра юначае каханне. На жаль, я ўжо не паспеў падпісаць адрасанту аўтарскі асобнік. Пахаванне запомнілася вострым да фізычнага болю адчуваннем велізарнай страты, не толькі выдатнага пісьменніка, але і асабіста блізкага чалавека. У развітальным слове Геннадзь Бураўкін назваў Караткевіча апостолам нацыі, і ў гэтым не пачулася перабольшання. Памятаю, калі ў продажы з'явіўся новы зборнік ягонай прозы, у нас на гістарычным факультэце БДУ сарвалася лекцыя, амаль увесь курс, не згаворваючыся, рушыў у кнігарню. Творы Караткевіча не проста вярталі нам еўрапейскае мінулае нашай зямлі. Караткевіч вяртаў радзіму, падводзіў да моманту ісціны. Мы пачыналі разумець, што з народам, пазбаўленым памяці, можна рабіць самыя злачынныя сацыяльныя і палітычныя эксперыменты. А потым здарылася шчаслівая сустрэча з паэзіяй Караткевіча. Томік маёй Іліяды, каб ён заўсёды быў са мною, я вывучыў на памяць. Гэтая кніга і сёння гучыць ува мне. О, радзіма, мой светач, цудоўны, адзінай, явар мой, мой агністы снягір на сасне, лед цябе не забыў я з чужою жанчынай, гэта верш снягір. За што галаву ты згубіла, якую праўду сказала, верш безгаловая Венера. Дзяўчына ад шчасця співала, стронцы быў у дажджі, прарочы верш, дзяўчына пад дажджом. На святкаванні 75-годдзя Караткевіча ў Воршы, у музеі пісьменніка, створаным, дарэчы, у колішняй радзільні, дзе той аб'явіўся свету, да мяне падышоў чалавек з някіткім абліччам. «Вы Арлов», – сказаў ён, і я мусіў пагадзіцца. «Я ўже 2 дня наблюдаю за вамі, і вы пастаянна чым-то недавольны». Я сапраўды быў незадаволены. Да прыкладу тым, што шмат каго з жывых сяброў і добрых знаёмых Караткевіча на яго на юбілей не паклікалі, а калі запрасілі, дык не давалі слова. «Я Арлов, а хто вы такі?» – у сваю чаргу пацікавіўся я. «Учаснік юбілейных таржэств», – не змарнуўшы вокам, адказаў мой суразмоўца. «Думаю, што яны, гэтыя ўчаснікі таржэств, як і я сам, ані не сумняваліся, з кім, з якой Беларусію, быў бы Уладзімір Караткевіч, каб дажыў да сённяшніх дзён». Адзін з замежных гасцей навукоўцаў выказаў тады ў Воршы думку, што каб Бог не паслаў беларусам Караткевіча, цяпер магло б быць на адну краіну меней. Тут можна падыскутаваць, але не падлягае сумневу, што без яго мы былі б іншыя. З аўгусцейшых вуснаў, галоўнага ў краіне, літаратуразнаўцы, вірусоляга і гэтак далей, шмат разоў гучала звернутае да пісьменнікаў патрабаванне стварыць беларускую вайну і мір. Але мы даўно маем яе. Гэта Караткевічавы «Каласы пад сярпом тваім». Кожнага з нас ёсць свае радкі Васіля Быкава, што нараджаюць у душы наймацнейшы водгук. Мяне, чалавека не самага сентыментальнага, да слёзаў на вейках уразілі некалькі сказаў з аўтабіяграфічных пункціраў жыцця. Тады быў яшчэ малы, далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя каза: «Пайшлі на возера». «Пайшлі». Праз параснікі цераз роў з гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе, за ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Напэўна, рэч у тым, што для мяне вобраз радзімы і хараства таксама непарыўна звязаны з лясным полацкім возерам. Як тое возера, прысутнае ў маім жыцці ад часу, калі я пачаўся як асоба, так і Васіль Быкаў, здаецца, прысутнічаў у мяне ў свядомасці заўсёды, прынамсі з моманту, калі адчуў сябе беларусам. Упершыню мы сустрэліся з Быкавым на семінары маладых літаратараў у 1982 годзе. Слухаючы яго словы аб тым, што яшчэ не прамоўленая ўся праўда пра мінулую вайну, я адразу успомніў тую полацкую вёску, якую ў 1941 спалілі разам з жыхарамі пераапранутыя ў нямецкую форму супрацоўнікі НКВД. Але значна больш за тое, што гаварыў Васіль Уладзімірович, мяне ўразіла тады ягонае маўчанне падчас выступаў розна кшталту каля літаратурных чыноўнікаў. У гэтым маўчанні адчувалася веліч асобы. Сапраўднае адкрыццё Быкава як пісьменніка глыбока нацыянальнага пачалося для мяне пасля з'яўлення аповесці «Знак бяды», твору бясспрэчна знакавага для нашай літаратуры. Васіль Уладзімірович не раз казаў, што яму блізкі экзістэнцыялізм, асабліва раман Альбера Камю «Чума». Адрозна ад французскага калегі, Быкаў, не гледзячы на моцную падтрымку Вацлава Гавла і Чэслава Мілыша, не быў у ганараванай Нобелеўскай прэміі. Але ці была б гэтая ўзнагарода з яе сённяшнім моцна пахіснутым аўтарытэтам вартая Быкава? Ён быў увасабленнем адраджэння Беларусі, сімвалам змагання з дыктатурай. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: «А што скажа Быкаў?» Пасля яго пахавання замежныя калегі ўразу напісалі мне, што ўжо некалькі дзесяцігоддзяў нідзе ў Еўропе развітанне народу з пісьменнікам не было такім грандыёзна шматтысячным. Адзін з заходніх крытыкаў назваў сыход Быкава апошнім уздыхам экзістэнцыялізму. Метафара не бездакорная. Свет працягвае чуць магутнае дыханне быкаўскае прозы. Улада заўсёды больш любіць не жывых, а мёртвых геніяў, цяперашняя нездатная нават на гэта. У Менску, як і ў горадні або Віцебску, няма помніка Быкаву, ягонае імя не ўшанаванае нават у назовах вуліцаў. У нашай апошняй размове Быкаў паўтарыў фінальныя словы сваёй доўгай дарогі дадому: «Мой лёгас песімістычны, хаця душа мая прагне аптымізму». Быкаў быў з намі ўвесну 2006-га на Менскім пляцы, якому надалі імя Каліновскага. У намётавым мястэчку я бачыў ягоную кнігу «Сцена». Быкаў стаў і ўдзельнікам шматтысячных пратэстаў 2020 году. Глядзеў на нас з муралаў, з партрэтаў на маршах. Глядзеў з надзеяй і аптымізмам.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Сёння пра змену гадоў і каляндар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У скарыны, а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны: генуар, апрыль, акцяўрый, і па-народнаму: стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Зауважма, лістападам у скарыны завецца 10-ты месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ты, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людины большей частью употребляют древнее название месяцев, как то сечань – январь, лютый – февраль, березовик – март, кветень – апрель, червец – июнь, липец – июль, серпень – август, уресень – сентябрь, поздерник – октябрь, листопад – ноябрь, студень – декабрь.
Так, у ягоных записах сечань – стародавняя назва месяца января. Сечань – насячець плечи лёдам. А студзень – древнее название месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Карынаў і Насовішаў календар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-га стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-га месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май также назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – «восьмое число сентября». У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась у мінулым, сёлета у гэтым, на лета у будучым годзе. Ад старабеларускага лета, што і значыла год. Яшчэ можна дадаць пазалетась. У пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка і спадзевы на налецце. З вамі быў Вінцук Вячорка.